Глава вторая. Продолжение царствования Феодора Иоанновича. Годы 1587-1592. 12 декабря 1586 года скончался Стефан Баторий, или от яда, или от неискусства врачей, как думали. Один из знаменитейших венценосцев в мире, один из опаснейших злодеев России, коего смерть более обрадовала нас, нежели огорчила его державу. Ибо мы боялись увидеть в нем нового Гедимина, нового Витовта, а Польша и Литва, неблагодарные, предпочитали дешевое спокойствие драгоценному величию. Если бы жизнь и гений Батория не угасли до кончины Годунова, то слава России могла бы навеки померкнуть в самом первом десятилетии нового века. Столь зависима судьба государств от лица и случая или от воли провидения. 20 декабря Боярская дума получила из разных мест известие о смерти короля, хотя еще и не совсем достоверное. Воеводы наши с литовской границы писали о том к царю как о слухе, прибавляя, что вельможные паны мыслят избрать себе в государе Стефанова брата, князя Седмиградского, или шведского королевича Сигизмунда, или его, Феодора. Честь и польза сего возможного соединения трех держав казались Годунову очевидными. Немедленно послали дворянина Елизария Ржевского в Литву удостовериться в Стефановой кончине, изъявить панам участие в их горести и предложить им избрание царя в короли. Ржевский возвратился из Новогородка с благодарным письмом литовских вельмож. Но они не хотели входить в переговоры, сказав, что дело столь великое будет решено сеймом в Варшаве, куда царь должен прислать своих послов. Тайно же дали чувствовать Ржевскому, что Феодор и бояре московские пишут к ним слишком холодно, не следуя примеру императора Франции и Швеции, которые осыпают их, панов, не только ласковыми словами, но и дарами богатыми. Между тем, Польша и Литва были в сильном волнении. Страсти кипели. Вельможи и дворянство разделились. Одни держали сторону Замойского, сподвижника Стефанова, другие — Зборовских, врагов Батория, так что они в торжественных собраниях обнажали мечи на усердных чтителей его славной памяти. Обе стороны ждали сейма как битвы, ополчались, нанимали воинов, имели стражу и станы в поле. Но смежная с нами Литва опасалась России. Для того знатные послы, вельможи Черняковский и князь Огинский, прибыли в Москву 6 апреля и молили Феодора утвердить новую записью перемирие с их сиротствующую державою до конца 1588 года. Охотно заключая сей договор, бояре сказали им, что от вельмож коронных и литовских зависит счастье и бедствие Отечества. Счастье, если поддадутся великому монарху России. Бедствие, если вновь обратятся к седмиградскому варвару или к тени шведского королевства. «Вы уже имели Батория на престоле», — говорили они, — «и с ним войну, разорение, стыд. Ибо руками своего венценосца платили дань султану. Можно ли ожидать великодушия от пришельца, низкого родом и духом, алчного единственно к корысти и безжалостного к христианству? В его ли сердце обитает святая любовь, без коей и власть двигать горы, по выражению апостола, есть ничто? Не в угодность ли атаманам хотите избрать и шведского королевича? Без сомнения угодите им, ибо они радуются междоусобию христиан, а кровопролитие неминуемо, если Сигизмунд с ненавистью к России сядет на престол Ягеллонов. Монарха нашего вы уже знаете, равно великого и милосердного. Знаете, что первым действием его воцарения было бескорыстное освобождение ваших пленников. Великодушие непонятное для Батория, ибо он торговал российскими пленниками до конца дней своих. Баторий в могиле, и Феодор не радуется, не мыслит о мести, но изъявляет вам сожаление и предлагает способ навеки успокоить Литву с Польшей. Желает королевство не для умножения сил и богатства державы своей, ибо силен и богат Россию, но для защиты вас от неверных. Не хочет никаких прибытков, уступит панам и рыцарству все, что земля королю платила. даст им сверх того поместье в новых российских владениях и собственную казною воздвигнет крепости на берегах Днепра, Донца и Дона, чтобы нога оттаманов и крымцев не топтала ни Киевской, ни Волынской, ни Подольской области. Цари неверные опустят руки. Заключенные в своих пределах едва ли и в них удержатся. Россия возьмет для себя Азов, Кафу, ханство Крымское, для вас земли дунайские. Многочисленные воинства ожидают слова государева, чтобы устремиться. На кого? Решите, на врагов ли христианства, если будете иметь единого монарха с нами, или на Литву и на Ливонию, если предпочтете нам шведов. Думайте не о дружбе султана, ибо какое согласие между светом и тьмою, какое общение верному с неверным, думайте о славе и победе. Что мешает нашему братству? Закоренелая ваша по грехам ненависть к России? Обратимся к любви. Все зависит от начала, и малый огонь производит великий пламень. Государь российский, обещая вам безопасность и величие, не требует от вас ничего, кроме ласки. Послы убеждали царя отправить на сейм кого-нибудь из вельмож своих, и два боярина, Степан Васильевич Годунов, князь Федор Михайлович Троекуров, с знатным дьяком Василием Щелкаловым немедленно выехали из Москвы в Варшаву, имея полную доверенность государеву, и 48 писем к духовным и к светским, коронным и литовским сановникам, но без даров. Федор предлагал сейму следующие условия. Первое. Государю российскому быть королем польским и великим князем литовским, а народам обеих держав соединиться вечную неразрывную приязнью. Второе. Государю российскому воевать лично и всеми силами Оттаманскую империю, низвергнуть хана Крымского, посадить на его место Сайдет-Гирея, слугу России, и, заключив союз с цесарем, королем испанским, шахом персидским, освободить Молдавию, землю Воложскую, Боснию, Сербию, Венгрию, от ига султанского, чтобы присоединить оные к Литве и Польше, коих войско, в всем случае, будет действовать вместе с российским. Рать московская, казанская, астраханская, без найма и платы, будет всегда готова для защиты Литвы и Польши. Четвертое. Государю не изменять ни в чем их прав и вольностей без приговора Вельможной Думы. Она располагает независимо казною и всеми доходами государственными. Пятое. Россиянам в Литве и Польше, литовцам и полякам в России вольно жить и совокупляться браком. Шестое. Государь жалует земли бедным дворянам литовским и польским на Дону и Донце. Седьмое. Кому из ратных людей Стефан Баторий остался должным, тем платит государь из собственной казны до 100 000 золотых монет венгерских. Восьмое. Деньги, которые шли на содержание крепостей, уже ненужных, между Литвою и Россией, употребить обеим державам на войну с неверными. Девятое. Россия, изгнав шведов и датчан из Эстонии, уступит все города ее, кроме Нарвы, Литве и Польши. Десятое. Купцам литовским и польским открыть свободный путь во все земли государства Московского и через оные в Персию, в Бухарию и другие восточные страны, также морем к устью Двины, в Сибирь и в Великое Китайское государство, где родятся камни драгоценные и золото. В письменном наставлении данным послам достойно замечания статья о царевиче Дмитрии, где сказано: «Если паны упомянут о юном брате государевом, то изъясните им, что он младенец, не может быть у них на престоле и должен воспитываться в своем отечестве». Правитель готовил ему иную долю. Нет сомнения, что Феодор, подобно отцу и деду, искренне хотел королевского сана, чтобы соединить державы, искони враждебные узами братства, предлагая вельможной думе условия выгодные, с обещаниями лестными, с надеждами блестящими. Жертвуя миллионом нынешних рублей и в противность главному Иоанному требованию соглашаясь быть королем избранным, с властью ограниченную, без всякого наследственного права для его детей или рода. Действительно ли мыслил царь или правитель ополчиться на султана, чтобы завоеванием богатых земель дунайских усилить Литву и Польшу, которые могли впредь иметь особенных властителей и снова враждовать России? Но он для такого важного предприятия ставил в условие союз императора, Испании, Персии и не входил в обязательство решительное, прельщая воображение панов мыслью смелую и великую. Готовый, по-видимому, к уступчивости и снисхождению для успеха в своем искании, Федор оказал и хладнокровную непреклонность, когда Сейм безрассудно потребовал от него жертв, несовместных с православием, достоинством и пользою России.